Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин, телефон студии 959-59-39. И мы поздравляем всех наших слушателей с праздником воздвижения честного и животворящего креста Господня. Крест – это для нас символ самого Христа и символ того крестного пути, который Господь нам заповедовал. «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мной». И вот когда мы все знаем, что когда ты несешь свой крест, исполняя волю Божию, без ропота, то это не избавляет тебя от скорбей. Но Господь посылает свою благодать, укрепляет и духовное утешение посылает человеку, каждому из нас. А когда мы пытаемся уклониться, то мы же все равно скорби несем. Но эти скорби безблагодатные, без благодатного укрепления. А ропот часто приводит к унынию и к отчаянию. Святые отцы, много очень можно привести изречений, притч, в которых святые отцы говорят нам, что твой личный крест, он для тебя самый спасительный и самый легкий. Когда человек пытается, думает, вот бы мне другой крест, да, то вот тогда бы я мог, начинает роптать. Нет, крест, посланный от Господа, он для тебя самый спасительный. И каждый из нас этот свой крест несет. Но есть и крест, который Господь определил нашему народу. Особый русский крест, определенный Богом России. И мы с вами, каждый из нас знает, что когда мы удаляемся от своего пути, на который нас Господь определил, то возвращаемся на этот путь через скорби, тяжелые испытания. Так и когда народ уклоняется от своего пути, то идет скорбями, и все равно возвращается на тот путь, который ему положил, определил Господь. Вот сейчас идет Всероссийский крестный ход с копией Гаденовского креста, идет по русской земле. Был недавно в Мариуполе, на Донбассе, в Донецке был. Гаденовский крестный ход пройдет через 27 городов России и Беларуси по маршруту с севера на юг, Мурманск, Севастополь, и с запада на восток. Брест, Владивосток. Во Владивостоке должен закончиться на праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Вся Русь должна осенить себя этим огромным крестом, который защищает державу российскую от сатанинских сил, объявивших нам войну на уничтожение. А какой крест у России? Это особый крест. Крест служения православной империи. Служение православной империи Церкви Христовой. Вот 600 лет назад, в 1423 году, был и явлен на русской земле в пустынном месте на болотах близ села Гаденово необыкновенный крест с образом распятия Господа нашего Иисуса Христа. Причем он был чудесно перенесен на это место. Мы рассказывали не раз в наших передачах, но для тех, кто не слышал, повторю. Крест обрели, увидев сияние неизреченное от неба до земли. И это было, дорогие слушатели, ровно за 30 лет до падения Константинополя. Животворящий крест Господень явился от греческой стороны, как сказано, день в день, ровно за 30 лет до падения Царьграда, Константинополя. Тем самым чудесное перенесение из греческих пределов на Русь, это стало свидетельством передачи от Византии, Второго Рима, Константинополя, креста служения церкви православной Второго Рима, Третьему Риму, будущему русскому царству. Но о Гатыновском кресте можно долго рассказывать, но что произошло после, как пал Константинополь, мы все хорошо знаем. Нарушили чистоту веры ради помощи Запада, скажем так, понадеявшись на Латинский Рим, на европейских государей, на феррара в Флорентийском соборе, нарушили чистоту православия. И в этот момент унию заключили с Римом. Хранение, миссия, крест этот, служение православной церкви переходит к молодой московской державе. А ведь надо сказать, что Москва тогда, Великое княжество Московское, было очень, ну, слабо, в общем-то. Но когда один из тех, кто заключал Флорентийскую унию, глава русской церкви, тогда греки назначали нам из Царьграда, митрополит Исидор, он же и кардинал, кстати, был уже тогда, прибыл в Москву, на первом же богослужении помянул папу Евгения, то великий князь Василий Темный объявил его еретиком. И вот представим себе, и изгнал, дал возможность бежать. Вот представим себе, сам великий Царьград, от которого мы приняли веру, унию принимает с католиками, надеясь на помощь Латинского Запада в борьбе с турками, османами. А Москва в это время делает свой выбор и отвергает унию. Москва еще слабая. Великое княжество Московское окружено сильнейшими врагами с Запада и с Востока. Но Русь выбирает свой путь, свой крест, хранить чистоту веры. И тогда при Василии III, уже через какое-то время, пророчество звучит игумена Филофея Псковского. «Теперь во всей Поднебесной один православный христианский царь, государь русский и святая Вселенская Церковь вместо Рима и Константинополя сияет светлее солнца в Москве. Два Рима пали, третья Москва стоит, а четвертому не быть. Все христианские царства пришли в конец и сошлись в одно царство нашего государя». Но потом мы не раз говорили, как при царе Иоанне Васильевиче, его сыне Василия III, Русь становится православным царством, то есть принимает на себя служение империи православной. Поднимает образно, можно так сказать, что государь Иоанн Васильевич Грозный поднял священное знамя лабарум святого равноапостольного Константина Великого. И русское царство, и Российская империя, и современная Россия при всех наших немощах несет этот крест сегодня. Мне приходилось не раз писать и говорить в эфирах много лет, что в образе, даже в образе атеистического Советского Союза Россия промыслительно хранила Церковь Христову. Странно, да, звучит? Атеистический, богоборческий вроде режим, да? И молитвой новомучеников хранила церковь и силой державы, которая называлась Советским Союзом. Русская держава тогда в образе Советского Союза. За это, кстати, многие не понимали, осуждали, но люди не понимают, что это было действие Бога в русской истории. Господь не оставлял русскую землю в советскую эпоху. И мы видим, что как только рухнула мощная русская держава, Советский Союз, русская держава в образе Советского Союза, по всей Европе гонения на христиан, по всему миру, вернее. Но это крест тяжелый, и мы за него не получаем благодарности, и ждать этой благодарности не стоит. Об этом пророчески предупреждал Федор Михайлович Достоевский в дневниках писателя во время русско-турецкой войны за освобождение братьев славян. Но об этом сегодня, о том, что выпало на нашу долю и к как не стоит ждать благодарности, но что бывает с теми, кто теряет историческую память и ведет себя неблагодарно по отношению к России, мы сегодня поговорим. А сейчас, дорогие братья и сестры, тропарь, чеснок, животворящему кресту Господню. Внимание, я думаю, всех, многих, во всяком случае, из нас, всего мира, но каждого из наших соотечественников приковано к Закавказью, в Нагорном Карабахе, вы знаете, что творится, трагедия. И там же расстреляли автомобиль с российскими миротворцами, погибло 5 наших офицеров. Министерство обороны Азербайджана взяли на себя вину. Ильхам Алиев звонил, соболезнования выражал, приносил извинения. Говорят, что подозреваемых, сообщается, нашли уже. Но это когда это подлое убийство совершилось? В то время, когда сторонам, благодаря России, нашим миротворцам, удалось достигнуть договоренности о прекращении огня. И сутки шли боевые действия. А миротворцы занимались своими непосредственными обязанностями, они спасали жизни мирных граждан. 5000 было эвакуировано за день, врачи наши работали. И при посредничестве миротворцев начались переговоры между армянами Карабаха и властями Азербайджана. Но это, конечно, невыгодно тем, кто рассчитывал на более затяжной, кровавый характер. Да, и хотел дискредитации добиться российских миротворцев или втягивания их в непосредственно в боевые действия. Но мы с вами помолимся о погибших офицерах миротворческого контингента. Вновь русские миротворцы отдают свою жизнь, спасая мирное население Нагорного Карабаха. И я скажу вам, дорогие слушатели, что особенно кощунственно и особенно подло звучат лозунги митингующих в Ереване и тех, кто в нашей стране говорит. Ну, там понятно, лозунги этого соросского выкормыша, Иуды, предавшего армянский народ, Пашиняна, и тех, кто оскорбляет Россию и российских миротворцев. Это кощунство. Но скажу вам, что мы и здесь слышим. Я сегодня услышал в беседе одной, что Россия якобы предала Армении. Так вот, там все пашиняновские эти партии, это на деньги Сороса, на деньги американцев, они скандируют провокации. Русские не помогли, русские оккупанты вон из Армении. Что произошло? 3 года назад, когда в ходе войны Армения не помогла Нагорному Карабаху, и Пашинян, и Армения, власти Армении не собирались признавать Нагорный Карабах, его независимость, не то что принимать состав Армении, даже независимость. Они почему-то требовали, чтобы Россия вступила в войну с Азербайджаном и Турцией. Ну, это ясно, для чего это было сделано. Чтобы нас втравить в эту войну по приказу его хозяев из США, Пашиняна. Но тогда Путин сумел остановить боевые действия. За сутки наши миротворцы вошли. Кстати, Ильхам Алиев тогда от своих радикалов очень получил так на орехи, скажем, потому что было ясно, что окружена армия Нагорного Карабаха, и через какое-то время будет просто уничтожена, и они требовали силой освободить Карабах. Но Путин настоял на переговорах, вели миротворцы. Он хотел, чтобы спасти население Нагорного Карабаха, армян, Владимир Владимирович, Россия. И договорились, на стол им положили, вот, 3-сторонняя комиссия. Россия, Азербайджан, Армения, договаривайтесь о статусе, о гарантиях для населения Карабаха Нагорного. Для армян Нагорного Карабаха. Ничего Пашинян не делал, ничего не хотел. саботировал, а потом без консультации с Путиным поехал в Прагу, где при посредничестве Макрона и Шарля Мишеля из Евросоюза провел переговоры с Алиевым, после чего подписали заявление, по которому Азербайджан и Армения признают территориальную целостность друг друга. Он признал Пашинян Нагорный Карабах в составе Азербайджана. А 13 сентября подтвердил, что правительство Армении признает Нагорный Карабах частью Азербайджана, тем самым подставив и Путина, и Россию, и наших миротворцев. И 19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали массированную антитеррористическую операцию, как они назвали, против армии обороны Нагорного Карабаха, Арцаха по-армянски. Это древняя армянская земля Арцах. Армения в 2020-м не выступила на защиту Арцаха, но требовала, чтобы Россия и ДКБ вступили в войну за Карабах с Баку и Турцией. Ну, я говорил уже, это поручение Вашингтона — стравить Россию в войне с Турцией. Поручение Пашиняну. И вот сейчас ситуация повторилась. Армения не выступила на защиту Арцаха, признала его территорией Армении, но сегодня армяне в Ереване почему-то твердят и уверены, что за Карабах должны были воевать русские. А сами не хотят. Мы увидим многотысячные митинги в Армении, тысячи крепких мужчин призывного возраста кричат, значит, Россия, уходи. Россия должна воевать за нас, если перевести на нормальный язык, да, вместо нас, с Турцией, Азербайджаном, или иначе Россия вон из Америки, убрать российскую базу в Гюмри. Это что, сумасшествие? Вот я спрашиваю тех, кто говорит, что Россия предала Армению. Не Армения предала Россию, когда Пашинян отказывался от учения у ДКБ, когда за спиной Путина договорился с Евросоюзом. Нет, это не сумасшествие. Это часть значительная, причем, к сожалению, армянского общества уверено, что как только выгонят русских, уберут нашу базу по приказу американцев, тут же придут американцы, французы, и Армения начнет процветать. Будет как сыр в масле кататься. Ну, то есть, Запад нам поможет. Вот мы же это где-то слышали уже, да? Причем Пашинян пришел после Ереванского Майдана. Это точная копия Киевского Майдана. В Армении самое большое посольство США, 2000 сотрудников. И это беда огромная. Знаете, российские армяне, многие из них, не одно поколение, их предки живут в России, они являются настоящими патриотами нашей страны, патриотами России, русскими армянами. И глубоко переживают то безумие, что происходит, а иначе не назовешь, это только безумие, которым охвачена значительная часть общества в Армении. Они искренне переживают, молятся о погибших миротворцах. И им, скажу, разговаривав со многими, стыдно. А что сказать? Мы такое же безумие видели на Украине. И причина этого безумия один. Армения пронизана. Там огромное количество НКО, это некоммерческие организации американские, живут на американские гранты, учебники Сороса. Навязан культ потребления, поклонение мамоне, как на Украине, стремление к материальному благополучию, как у нас многие подвержены были этому. А почему Запад нам поможет? А он богаче России, он сильнее России, внушили эти американские НКО и внушил Сорос. Задача какая? Надо быть сильным и богатым, вот и все. И, конечно, гордыня национальная, которую раздавали во всех постсоветских республиках. Все учебники Сороса написаны по одной методичке. Вы самые древние, вы самые великие. Если бы не Россия, вы бы вообще были, да, великими государствами. Россия вас оккупировала. Но это, что скажу вам, причина этого безумия в очень успешном воздействии на общественное сознание методов информационно-психологической войны. Это воздействует обычно на самые низменные страсти. И мы видим, как национальная гордыня, грех исторической неблагодарности, ведет к катастрофе. Гордыня – чувство своей исключительности. И при этом, подчеркиваю, подчинение обществу идеологии золотого тельца, которое навязывает Запад всем своим сателлитам и вассалам. И это, братья и сестры, путь к катастрофе. И сегодня на наших глазах может завершиться история государственного образования такого республика Армении. Потому что, предав Нагорный Карабах, власти Америки, в Армении поставили вопрос о дальнейшем существовании своего суверенного национального государства. Вот представьте себе, в Армении 2,7 миллионов, да? 2 700 000. Армянская диаспора в России около 3 миллионов. Многочисленные диаспоры во Франции, в США, в Ливане, ну, по всему миру миллионы армян. Но историческая колыбель древнего народа с богатейшей культурой, историей, трагической, это колыбель Армении на Кавказе. И я уверен, что многие не знают историю образования современного государства Армении. Многие не знают и поэтому не понимают, почему я говорю о исторической неблагодарности. Еще раз подчеркну, армянский народ древний, талантливый, с богатой культурой, очень трагической судьбой. Армения – государство, которое первым, еще в 301 году нашей эры, первое на государственном уровне принимает христианскую веру. И армяне сумели эту веру сохранить. Они монофизиты, но монофизитская церковь, но они просто не попали на собор Халкидонский, четвертый Вселенский, потому что не смогли попасть. А так и царь Авгарь, мы рассказывали об этом, тот царь Авгарь, который был болен, и, узнав о чудесах, совершаемых спасителем в Палестине, направил к нему приглашение в свою столицу, в Эдессу. Вот образ нерукотворенный спаситель, мы рассказывали об этом. Сразу скажем, армянская церковь апостольская, она ведет свое происхождение от апостолов Христова, Фадея, Варфоломея. Называют Григорианской, почему? По имени святого Григория Просветителя, крестившего армян. Древняя церковь, но монофизиты, литургического общения у нас нет. Так вот исторически сложилось. Это древнейшее государство Армения. Все мы помним из школьной истории государство Урарту, Ассирийскую империю, Мидию, И вот земли Армении, они входили в состав персидской державы. Глубочайшая древность. Даже в первом веке до нашей эры была Великая Армения с центром в районе Араратской долины, при Тигране Великом царе. Она простиралась от Кавказа до Сирии и Палестины. Но длилось это недолго, а в средние века армянское государство уже не существовало единого. И земли Армении подчинялись то арабскому халифату, то Византии, то монголам, то... Ну, а потом, ну, все, не будем подробно рассказывать, но эти земли были местом ожесточенной борьбы сначала между туркменскими племенами, позднее между Османской империей и Персией. Разорялись нашествиями. А в 1604 году персидский шах Аббас I выселил свыше 250 тысяч армян в Иран из Закавказской Армении. И потом там были Нахичеванское и Ереванское ханство на землях Древней Армении. Там и армяне жили, но их было немного. Заселяли эти земли тюрки, курды. И армян там почти мало очень было. Вот 200 лет территории современной Армении были местом, где проходили османо-персидские войны. Почему я говорю о грехе исторической неблагодарности, в которую впала значительная часть современного общества Армении, которое митингует под лозунгами «Русские оккупанты вон из Армении». Мало кто помнит, что именно Россия создала Армению на отвоеванных у Персии и османов землях. А вот как это произошло? Ну, я приведу один пример. Вот кто свыше, мы же свою историю вообще не знаем, подвиги наших предков. Вот кто свыше в Ашканской битве, когда русскими воинами был спасен Эчмиадзин, духовный центр, первопрестольный духовный центр армян всего мира, где был построен первый христианский храм после того, как Армения приняла христианство. Осаждали персы. Небольшой, 500 бойцов из батальона Севастопольского пехотного полка. Продовольствие закончилось. Персы требуют, подкупить хотят, обещая благо любые. Ответ получает: русские собой не торгуют, а если монастырь персианам нужен, то пусть войдут в него, как честные воины с оружием в руках. И вот битва идет генерал наш Красовский и 3000 бойцов с 300 тысяч пробиваются к Эчмиадзину, продвигаются по ущелью, против них 30 тысяч персидской армии шаха Аббаса. И они бьются, когда настоятель монастыря Эчмиадзинского Нерсес Аштаракетси назвал их горстью русских братьев, которые пробились сквозь 30-тысячную армию разъяренных врагов. Он написал: «Эта горсть стяжала себе бессмертную славу. Имя генерала Красовского останется навсегда незабвенным в летописи Эчмиадзина». Битва 9 часов пробивались по склонам сквозь 30-тысячную армию Аббас Мирзы. Представляете? Пробились, заставили, разгромив, нанеся огромные потери персам, заставили их снять блокаду и осаду Эчмиадзина. А спустя всего месяц генерал-фельдмаршал Иван Паскевич освободил Ереванскую крепость. Это Ереван нынешний. Памятники. Католикос требовал, чтобы русским поставили братьям памятники. Понимаете, что это было? И вот итогом этой русско-персидской войны 1826-29 годов стало присоединение к России территории Ереванского и Нахичеванского ханств. Армяне всего не больше трети населения там составляли. А турки с персами, они же их считали, они особый налог платили, не разрешали им оружие держать, второсортными гражданами были. На Кавказ пришла Россия, защищая, кстати, пришли, защищая Грузию, между прочим, единоверную. В эти войны тогда ввязались, вошли, да, чтобы спасти единоверных братьев. Да, и вот указом императора, запомните, дорогие слушатели, указом императора Николая I от 21 марта 1828 года на месте этих двух ханств, Ереванского и Нахичеванского, была образована административная единица Российской империи – Армянская область. И тогда между Россией и Ираном произошел своего рода обмен населением. Из Персии и Османской империи в эту Армянскую область переселялись десятки тысяч армян, которых там не было. А в Иран и Персию, и в Османскую империю, в Турцию, переселялись персы и турки. Вот так. Это стали Ереванская, Елизаветопольская, ну и часть Тифлисской губернии, населенные армянами на Закавказье. Понимаете? И вот после революции эта территория стала Армянской Советской Социалистической Республикой. То есть, если бы не воля русских царей, которые считали своим долгом покровительствовать христианским народам, оказавшимся под властью наверцев, если бы не доблесть русских солдат, то армяне бы не вернулись на свою историческую родину. Вот есть же, мы знаем, народ ассирийцев, да? А Ассирии-то нет, никто ее не возродил. Кстати, католикосы в средние века посылали во Францию, в Рим посольство, надеялись, что им помогут католики. Нет, никто не помог. А армяне со времен государя Алексея Михайловича жили в Москве. Вот есть Армянский переулок. Покровительствовали армянам и император Петр Великий, императрица Екатерина, ценили их деловые способности, таланты. Ну, можно очень долго перечислять армян, которые добились величайших успехов на службе империи и творцов великих. Ну, Айвазовского-то, я думаю, все знают. Егория Смеликова, премьер-министр. Ну, многих можно перечислять. Старались переселять в Россию еще и при Екатерине. Но вернуть земли исторической Армении смогли лишь в XIX веке. А вот что ожидало в Османской империи армян? Мы все помним геноцид 15-го года. Тогда в Османской империи проживало от 2 до 4 миллионов армян. В современной Турции, внимание, от 40 до 70 тысяч осталось, да? Это геноцид, после которого Гитлер сказал, что он понял, что всем наплевать, и поэтому можно и евреев, геноцид евреев устроить, и Европа промолчит. А государь Николай Александрович, царь-мученик, открыл нашу границу. 375 тысяч армян спасли от гибели. На границе под открытым небом раздавали деньги, документы, бесплатный проезд на все виды транспорта, кормили всех голодных, врачи, сестры милосердия. А, да, казаки и армянские ополченцы совершали рейды вглубь Турции, отбивали бежавших от резни женщин, детей. Если о геноциде армян в Турецкой империи рассказывать, то это просто это чудовищно. Да. Ну, скажем так, в Российской империи и Армения, и Азербайджан жили без особого выяснения отношений до 1917 года. Я уже говорю, среди прославленных генералов русской императорской армии, армяне генералы Мадатов знаменитый, Бибутовы, Лорис Меликов, азербайджанцы тоже запечатлели многие знатные фамилии. Вот вспомним Гусейн-хана Нахичеванского, одного из последних верных царю-мученику. Но в годы Первой русской революции, там первая резня началась, а кто за этим стоял? Вы знаете, англосаксы всегда стараются поддерживать всевозможных сепаратистов. Вот с Российской империей боролись еврейские националисты из Бунда, армянские, назывался их организация Дашнак Цутюн, азербайджанская партия Мусават называлась, грузинская тоже националисты. В общем, все они боролись против царской деспотии. Вот, наконец, разрушили державу, свергли царский режим. Эти народы, по их словам, безмерно страдавшие под игом русского самодержавия. Наконец, они получили долгожданную свободу. Ну, устройте государство, да, свое, по законам свободы, равенства, братства, да. Нет свирепых царских генерал-губернаторов, городовых на улицах, ни Тифлиса, ни Баку. А выяснилось, что для дашнаков армянских гораздо важнее Великая Армения, для грузинских социалистов – Великая Грузия, для мусаватистов азербайджанских – Великий Азербайджан. Ничего не напоминает 91 год. И стали резать друг друга. Мусаватисты – армян, армянские дашнаки – азербайджанцев, они первый раз в 1905 году вот, начали резню, но тогда подавили. Но потом, после революции 1917 года, ну, большевики, когда значит, победили, пришли, они все это подавили, всех националистов, мусаватистов, дашнаков. Вот. Но почему-то Нагорный Карабах армянский, древнюю армянскую землю, Арцах, это исторически древняя армянская земля на Горных Карабах, они включили в состав Азербайджанской ССР. Но когда стал распадаться Советский Союз, об этом я 3 года назад большую передачу, статью посвятил этому Петле Анаконде, рассказывал, не буду повторять, но скажу, что когда был единый Советский Союз, то на фронтах Великой Отечественной героически сражались армяне и азербайджанцы плечом к плечу со всеми народами единой страны. Вот среди военачальников Советской Армии, кстати, Нагорного Карабаха большинство, знаменитый маршал Иван Христофорович Баграмян, маршал Бабаджанян, Худяков, конферанс его фамилия, адмирал флота Исаков, Исаакян, героически сражался с врагом дважды Герой Советского Союза, генерал-майор танковых войск азербайджанец Ази Асланов, многие другие. И в мирное время, и армяне, азербайджанцы. Мы же это помним все. Немало знаменитых ученых дали стране, деятелей культуры, героев-тружеников. Много смешанных семей было, да? И вот распад 91-го года. Первым принимает Армянская Советская Социалистическая Республика еще в 90-м году, Декларацию о независимости. Понимаете, дорогие слушатели, вот все повторяется. Дашнаки и мусаватисты разваливали государство, империю в начале века, Российскую империю разваливали, а в конце 20-го те же самые, только назывались народными фронтами, да, демократическими. Те же дашнаки и мусаватисты разваливали Советский Союз. При этом армия пыталась прекратить кровопролитие, и русский солдат становился стеной между армянами и азербайджанцами, и в спину солдатам стреляли националисты с обеих сторон, и современные дашнаки, и мусаватисты. У Виктора Николаева во второй части книги «Живой в помощи Вышнего» называется «Опомнишь, майор», это все хорошо описано, и Виктор говорил, отмечал, что дрались и ругались на своих языках, а вот хлеб просили на русском, а хлеб приходилось раздавать отдельно армянам, в определенное время отдельно Азербайджаном, азербайджанским селом. Ну, во время распада СССР тогда Армения победила, отстояли Нагорный Карабах, еще часть к себе присоединили азербайджанских территорий. А тогда, во время этой перестройки, армяне выгнали всех азербайджанцев, азербайджанцы устроили жуткие погромы в Сумгаите, потом в Баку армия вошла и остановила. Ну, ладно, вернемся в наши дни. Как, если говорить о том, кто кого предал? Вот правительство Армении в 16-м году памятник открыли одному из основателей армянской добровольческой дивизии СС, Гарегину Нжде. Участвовал президент Армении Серж Саркисян. А этот нацист выступал перед военнопленными армянами, призывая их к борьбе против Советского Союза, и говорил: кто погибает за Германию, тот погибает за Армению. Понимаете, ему памятник открывает. 16-й год, да? Я уже не говорю о всех остальных. Россия все давала, все помогала. Армения, скажу вам, не могла бы существовать без помощи тогда. Они все надеялись. Богатейшие диаспоры во Франции, в США, все. Только мы выйдем из состава Советского Союза, Армения начнет процветать. Ну, азербайджанцам больше повезло. У них нефть и есть. Ну вот. Но при этом Армения все эти 30 лет не признавала армянский Арцах, Нагорный Карабах. Но почему-то упорно требовала, чтобы его признала Россия, независимость, да? Они, кстати, Крым не признали российским. Да, и вот в 20-м году я рассказывал, азербайджанская армия взяли Шушу, армия Нагорного Карабаха была в окружении, могла быть уничтожена, и Владимир Путин остановил тогда это кровопролитие. И Ереван получил возможность договариваться с Баку о судьбе Карабаха. Трехсторонняя комиссия. Россия, Армения, Азербайджан. Договаривайте, все подготовлено. Российские миротворцы тогда заплатили жизнью. Был сбит наш вертолет, два летчика погибло, помните? И миротворцы 3 года оказывали медицинскую помощь, гуманитарные грузы везли. А со стороны Пашиняна что было? А со стороны Пашиняна было только одно. ВДКБ нам не нужно. Мы, ну, вот сейчас они проводили учения в НАТО. Украину поддерживаем. Россия не желает нам помогать. Почему не желает нам помогать? Потому что, значит, она не воюет, не начинает войну с Азербайджаном. ДКБ за нас не вступилась. Им Александр Григорьевич Лукашенко, показывали на одном из собраний СНГ, он обращался к Пашиняну, говорит: вы поймите, говорит, для УДКБ, для всех нас, вы наши, Армения, и Азербайджан тоже наш. Мы не можем из-за вас воевать с Азербайджаном. Мы просим вас договориться, садитесь, договаривайтесь, говорил Лукашенко. И Путин им говорил: нет, договариваться не нужно. Они решили, что Запад нам поможет, а Запад как поможет? Америка поможет. Вот, братья и сестры, вот такое и происходит. Это страшно наблюдать, но еще раз скажем причины. Что, чем сейчас это все закончится, неизвестно. Азербайджану нужен коридор. Это Сюник, Зангезурский коридор. Они, значит, на этом не остановятся. Во-первых, трагедия страшная, изгнание из Нагорного Карабаха людей. Мы перевозим, спасаем людей. Армения даже не готовилась их принимать. Это должны уйти 150 тысяч. А уйти они должны, потому что азербайджанцы с турками. Алиев сказал, что выдать военных преступников, то есть ополченцев Нагорного Карабаха, это невозможно. Очень тяжелое положение. Вы, наверное, те, кто смотрит новости, знают, как помогают наши врачи. Что там творится, очень просто невозможно без боли смотреть на судьбу этих беженцев из Нагорного Карабаха. Это великий исход. Но это, повторяю, это вина ложится на плечи американского ставленника Николы Пашиняна и его правительства. Чем это все закончится, неизвестно, потому что Ирану американские базы, они требуют нашу базу убрать. Но это задача американцев поставлена Пашиняну. Убрать нашу базу в Гюмри, туда американцев запустить. Но самая большая глупость – это думать о том, что американцы или французы будут сражаться и будут спасать Армению. Никогда этого не будет. Вся история свидетельствует, куда приходит Америка, везде начинается хаос, цветные революции, потом хаос, гражданская война, и страна, начинается катастрофа для этой страны, для этого народа. Так было везде, во всех странах. Помощи ждать от них не приходится. Ну вот, дорогие слушатели, что хотелось сказать о нынешней ситуации. И поэтому мне вот, например, сегодня было больно слышать, когда одна женщина сказала, что Россия предала Армению. Думаю, как? Спросил. Но она не ответила. Говорю, а как предала? Не Армения предала Россию, которая создавает армянское государство. И опять все точно так же, как на Украине. Воспитание общества по соросовским учебникам, внушение того, что Запад богатый, Россия нищая, Россия, не нужно держаться за Россию, Запад ее скоро додавит, а вот придет Америка, американская диаспора, армянская в США, во Франции, они из Еревана не увосяки, как в «Золотом теленке» устроят, в «12 стульях», вернее, не увосяки устроят. Да, там казино будут, Армения будет процветать на эти деньги. Не будет процветать этого. Это может закончиться большой войной на Кавказе, потому что для Америки это нужен, Армения нужна как плацдарм против Ирана и России, понимаете? То есть вы свою землю отдаете как плацдарм для удара по Ирану и России. Мы это допустить не желаем. Иран тем более. Что думает Турция, тоже не знаю. Но, во всяком случае, получается, что жили до 1828 года армяне в персидской державе и в Османской империи. Создал русский царь армянскую область, которая потом в независимое армянское государство превратилась. 1918 году. Да, говорят, что большевики. Да, большевики отдали Западную Армению, а тогда сил не было. Юденич уже стоял под... доходил до Багдада войска Юденича. Турки были разгромлены, персы. А что, дошнаки, мусаватисты вместе с нашими революционерами доморощенными, да? Финны, прибалтийские революционеры, польские революционеры, еврейские деятели Бунда, Ленин там, все прочие, обрушили империю. И армия ушла после февраля, русская армия ушла. Армяне дошли вместе с русской армией, тогда доходили до горы Арарат, до Западной Армении. А когда турки ударили, им обещал президент Вильсон, американцы, что они им помогут. Никто не помог. И только пришли большевики с Красной Армией, остановили турок, но договорились, что вот эта часть остается в Советской Армении, а эта часть отходит туркам. Предали Армению. Ну, что с них требовать? Они Кемаля тогда, Ататюрка, пытались поддерживать. Ленин, непонятно, надеялись на революцию социалистическую. Ну и вообще тогда гражданская война была. Ну, тут ничего не скажешь об этом. А сейчас будем молиться, братья и сестры, о наших войнах и о наших миротворцах, и о беженцах. Помолимся. И, конечно, о тех, кто сейчас воюет. Да, братья и сестры спрашивали, подходили на вечере 30-летия. Юбилей газеты «Русдержавную», спрашивали, когда поездка будет к чудотворным иконам. Поездка состоится 21 октября. Звоните по телефону 8-903-151-61-14. Поездка будет посвящена русскому архистратегу Александру Васильевичу Суворову. много, скажу вам, лет ждем мы прославления русского архистратега. Но я об этом еще поговорю в наших передачах отдельно. И, кажется, все время вспоминаю слова, которые любит повторять отец Николай Булгаков. Бог никогда не спешит, но никогда не опаздывает. И, видимо, пришло время сейчас, когда русский архистратег должен, небесный заступник, стать святым, причислен быть церкви к лику святых, и с особенным дерзновением тогда будем молиться Александру Васильевичу о русской армии, о наших войнах. Да, а 8-903-151-61-14, 21 октября. А мне сообщили, я только сегодня узнал о том, что 22 сентября на 84-м году жизни отошел ко Господу схиигумен Митрофан Лаврентьев. Я хорошо знал батюшку 9 дней на праздник веры, надежды, любовь матери Софии. Помню, как он в Ивановской епархии тогда появился только по благословению владыки Амвросия и попал, благословлено ему было служить в Мугреево-Никольском. Это вотчина родовая князя Дмитрия Михайловича Пожарского. А схиигумен Митрофан Лаврентьев, он был алтарником, человек интересной очень судьбы, был алтарником у знаменитого старца. Вот, может, старые наши прихожане помнят, сейчас молодыми говоришь, они не помнят даже такое имя. Старец Василий Борин в селе Васькнарва. Может, кто-то помнит. К нему это был один из тех, кто отчитывал, знаменитый такой, Бесогон был, скажем, отчитывал. К нему сотни людей ездили, великий молитвенник. Я потом как-нибудь о нем расскажу. Вот отец Митрофан был у него тогда послушником на приходе. Ну, а потом в Ивановской епархии у него детские лагеря были для военно-патриотические, для детей. Вот много храмов восстанавливал. И у него была очень интересная такая идея, мысль. Он хотел восстановить храм мученику Уару. Первый храм начал строить. Почему? Потому что он говорил, что все крещенные в роду, допустим, много семей таких, а вот одно поколение советских людей попали в это безбожное время и ушли ко Господу некрещенными. А мученик, а за ними их дети пошли снова крещенные. А мученик Уар, по преданию церковному, ему молятся о некрещенных, чтобы Господь их сподобил. Вот он хотел в России первый храм построить. Да, так что просим ваших молитв о новопредставленном схиигумене Митрофане Лаврентьеве. Очень почитал святых царственных мучеников, в крестных ходах наших царских участвовал всегда. Батюшка императора Павла Петровича почитал. Ездил к отцу Николаю Гурьянову очень часто. Просим ваших молитв о новопредставленном воине Максиме, воине Александре, воинах Данииле, Никите, Сергии, Симосе, о миротворцах, погибших в Нагорном Карабахе, имен не знаем всех, а всех, кто отдал жизнь за Отечество. Вот не зря сейчас всех говорят, жить, быть воином, жить вечно. Так что молимся и понимаем, что им венцы небесные плетутся, потому что сегодня мы сражаемся с сатанинской темной силой. Сражаемся, действительно, это продолжение русского креста, который Господь определил России, русскому народу, как служение Церкви Христовой. Мы немощные, а кроме нас некому. Но Россия меняется и изменится благодаря подвигу наших воинов, которые к небесному полку присоединяются. Всех святых воинов России, всех новомучеников и исповедников российских. Просим ваших молитв о здравии иеросхимонаха Серафима, иеросхимонаха Ефрема, иеромонаха Серафима, о здравии тяжко болящей Елены, тяжко болящей Надежды, болящей Ирины, болящей Натальи, Сергия, Татьяны, Сергия, Анатолия, Натальи с очадами, Марии, Елены, Николая и передача наша, братья и сестры, подходит к концу. Вот, говоря о том, о празднике нынешнем, воздвижении креста Животворящего Господня, знаете, вот все отмечали, иностранцы, которые в Москву приезжали, Московскую Русь, тогда в Москве называли нашу страну, Великое княжество Московское, как много крестов на поклонных, на, отмечали все, что русские на все кресты, на храмах крестятся, перед поклонными крестами. Но дело в том, что не должно быть магического восприятия. Вот некоторые так считают, знаете, как говоришь иногда с людьми, ну вот, это же как оберег. Нет, это не оберег. Невозможно оградиться крестом от зла и греха внешнего мира, если не пытаешься бороться в своей душе с этим злом и с этим грехом. Вот духовный труд может преобразовать крест в непобедимое оружие, крест Христов, и приводит к спасению. А знаете, я вот вспоминаю, как... Да, и хотелось вот еще сказать, знаете, Виктор Николаев, он часто и в книге своей написал, что все говорят, маленький, гордый народ. А он иногда говорил, а может, народ и маленький, потому что очень гордый. И, к сожалению, вот от этого избавляться надо. И я еще раз скажу, что армянский народ очень древний, с великой культурой. И российские армяне сейчас очень переживают. Есть герои, которые сражаются, армяне, армянские офицеры, солдаты армянского происхождения. Русские армяне, которые сражаются в спецоперации за русскую землю. Им особенно больно видеть, как их собратьев обвиняют, да, миротворцев, и требуют изгнания, кричат русские оккупанты. Но я думаю, пройдет это подвое время, уйдут пашиняны, уйдет вся эта муть соросовская. Будем об этом молиться. Армянский народ много трагедий перенес в своей истории, но должны помнить, как многие российские армяне сейчас пытались достучаться, а им запретили даже въезд в Армению. Наши телеканалы там закрыли. Они пытались достучаться к своим соотечественникам в Армении и сказать, что же вы творите, ведь только Россия – это гарант, надежда существования армянского государства. Только Россия была, есть и будет. Но мы знаем, что и есть и те армяне, которые в Ереване понесли к нашему посольству цветы, соболезную и молясь о гибели миротворцев. Ну, а национальная гордыня, слава Богу, что Россия, русский народ, гордыни национальной не подвержен. Чувство достоинства есть, а национальной гордыни нет. Это милость Божия, братья и сестры. И крест служения имперского православной церкви несет без ропота и с достоинством. Да, а я просто вспомнил, как рассказывал один монах, который в горах Абхазии подвязался, отец Александр, он в Оптиной тогда был, я о нем как-то вспоминал, потом снова ушел в Абхазию, исповедник, сидел за веру в 50-е годы. Он об этом игумен, скитоначальник отец Тихон как-то на проповеди эти его слова даже вспомнил. Что такое без креста ходить? Я, говорит, решил, как-то пойду и посмотрю, а вот если я не буду осенять себя крестным знаменем. Идет, а местный житель, там паренек какой-то, на огромном скакуне мчится и прямо на него пустил. С одной стороны пропасть, а с другой стенка размажется сейчас. И тут я перекрестился, говорит, Господи, спаси сего честного животворящего креста. И неожиданно передо мной этот скакун падает замертво. Парень встал, посмотрел, не понял, что произошло, и ушел. Вот. А отец Александр, монах, скитской был тогда, он интересно рассказывал о том, как в советское время гонения были, и, видите, у него никакого осуждения не было. Он говорит, понимаете, люди на нас доносили, почему? Им сказали, что мы американские шпионы, в горах скрываемся, и они поэтому доносили. А так люди хорошие были, люди простые были, доверчивые, добрые. Вот такое отношение было. Ну, а мы, братья и сестры, помолимся с вами сейчас о кресте всечестный, осенением Твоим вразуми, научи и благослови меня недостойного, всегда, несомненно, верующего в непобедимую силу Твою, огради меня от всякого врага и супостата, исцели вся недуги моя, душевные и телесные. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, силу честного и животворящего креста Твоего, помилуй и спаси мя грешного. Да воскреснет Русь молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле русской просиявших, и расточатся в разе я. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –